Я хочу этой проповедью задать немножко направление на Новый год, старт на Новый год. Это очень важно. Если брать последних несколько недель нашей жизни, нашей церкви, центра, я верю, что каждый, кому не безразлично это место, не безразлично центр, каждый из нас задавал для себя лично какие-то вопросы. Задавали вопросы Богу. Иногда, когда в жизни все классно, когда в жизни все идет, так по гладкой такой дороге, нам кажется, мы много чего понимаем, много знаем, много в чем уверены, и когда приходят какие-то штормы, приходят какие-то моменты, когда эта дорога уже не такая, как нам хотелось бы, мы действительно начинаем реально задавать Богу вопросы, реальные вопросы. Почему реальные? Я верю в то, что именно нужда, она рождает правильные вопросы в нас, к Богу. То есть именно когда приходит какая-то ситуация, и попадая в эту ситуацию, мы действительно реально можем задавать правильные вопросы. Мы действительно тогда имеем нужду, мы хотим знать, Бог, а что это? А как это? А как понять? А как расценить? А как исправить? Как двигаться? Как понимать? И вообще, какая моя должна быть реакция? И на протяжении, я буду говорить за себя. Вы можете анализировать свои жизни, вы можете смотреть свою жизнь, свое сердце, что проходил каждый из вас. Я буду говорить то, что я проходил, то, что я чувствовал, то, что мне Бог показывал. На протяжении вот этих нескольких последних недель я начал анализировать свою жизнь, и я начал Богу задавать вопрос. Бог, приходят моменты в жизни людей, о которых человек может даже полгода, несколько месяцев, не мог даже предположить. Как я могу себя застраховать от того, чтобы не сделать неправильных шагов в своей жизни? Что я могу сделать со своей стороны для того, чтобы твоя охрана, ты был реальным в моей жизни настолько, чтобы просто твоя мудрость, она сохранила меня от неправильных действий в моей жизни? Иногда мы можем сделать поспешный какой-то шаг, какое-то движение, и это влечет потом за собой последствия на многие годы нашей жизни. И потом человек говорит, зачем, как, почему? Почему я не воздержался, почему я не подумал, почему я еще не проанализировал все намного глубже, чем нужно было, или чем я это сделал? И я просто сказал, Бог, я хочу знать вот именно тот стержень, то основание, которое предвидел ты для того, чтобы моя жизнь, она была просто в твоих глазах правильной. Не в глазах людей, не в моих глазах, но именно, что ты предвидел для того, чтобы был какой-то стержень в моей жизни, какое-то основание, вокруг которого вращаясь моя жизнь, она никогда не потерпит никакое крушение. Никогда в мою жизнь не смогут пробиться те вещи, о которых предупреждает нас Библия. И я так несколько дней раздумывал, и я просто просил Дух Святой, открой мне, покажи мне. Просто когда мы пользуемся своим опытом, когда мы пользуемся только своим знанием, мы можем говорить, Божья любовь должна быть. Я должен быть более духовным, я должен еще там, каждый может видеть и понимать по-своему. Но я хотел именно в этой ситуации в свою жизнь получить, что скажет мне Бог. Вот я верю, если Бог создал человека, и он за человеком наблюдает на протяжении вот этих 6 тысяч лет, все-таки у него есть видение насчет каждого человека. И я понимаю, у него также есть общие принципы, которые дают возможность людям стоять правильно, жить правильно, двигаться правильно в жизни. Если Библия говорит, нам в Новом Завете написано, если ты стоишь, смотри, чтобы не упал. То есть ответственность лежит опять-таки на нас. На нас лежит Богом положена ответственность за то, чтобы, если мы стоим, если мы движемся в Боге, мы должны быть осторожными, чтобы не сделать какие-то неправильные шаги и не выпасть из воли Бога. И когда я начал просить просто Дух Святой, открой мне, покажи мне, я хочу знать вот этот стержень или главный фундамент в моей жизни, который имеет, как бы сказать, сверхъестественную силу держать меня в правильном положении моего сердца. Если мы читаем Библию, мы находим разные ситуации в жизнях людей. Но были моменты, когда человек делал что-то, и Бог мгновенно реагировал. Я когда-то говорил проповедь насчет ревности. И я говорил пример из Старого Завета, когда народ начал грешить с моавитянами. С моавитянками, там написано, сыны Израиля начали входить к женщинам этого народа. И написано, старейшины Аарон и Моисей, они плакали у входа в шатер Божий. Но началось поражение народа израильского, люди начали умирать. Начался мор, и этот мор продолжался. И написано, в это время один из князей израильских привел с собой женщину в стан Израиля, и он пошел в свою палатку, в свой шатер. И один из сынов священника, написано, пошел за ними, взял копье и убил их. И написано, в это время остановился гнев Господень. Смотрите, там толпа людей молятся и просят Бога милости, и действие одного человека предотвращает мор людей. То есть я к чему это говорю? Есть моменты или действия определенных людей, определенные действия, которые предусмотрены Богом, которые вызывают мгновенную реакцию Бога. И насчет этого я сегодня хочу поговорить. И когда мне Дух Святой сказал, что является стержнем нашей жизни, который держит нас в правильном тонусе и в правильном отношении перед Богом, мы иногда приходим в шок. Я скажу, я немножко был в конфьюзе. Мы иногда ждем очень серьезных откровений, мы иногда очень ждем, Бог нам скажет что-то такое, очень-очень. А иногда Бог говорит, и это является истиной, очень простые вещи. И Бог мне сказал, смирение и страх передо мной. Но я смирение и страх перед Богом. И это является стержнем, который полностью всю мою жизнь держит в правильном тонусе, в правильном положении перед Богом. И когда меня, я всегда говорил, я это уже говорил в проповеди, я всегда говорю, Бог, я хочу через твое Писание, через то, что ты уже написал, я хочу подтверждение. Я хочу подтверждение. Я зачитаю сегодня несколько моментов. Но поверьте, в Писании больше. Я когда открыл симфонию и начал по симфонии проходить, сколько мест в Писании, которые говорят о смирении и которые говорят о страхе Бога, это действительно очень-очень большое количество. Я сейчас прочитаю одно место. Это яркий пример того, о чем я только что говорил, насколько Бог мгновенно реагирует на какие-то вещи в нашей жизни. Мгновенная реакция. Третье царство, 21 глава, из 17 по 29 стих. «И тогда Господь сказал Илие Тишбийскому, иди навстречу Ахаву, царю Израильскому, правящему в Самарии. Он сейчас в винограднике Навота. Пришел туда, чтобы объявить его своей собственностью. А ты скажи ему, так говорит Господь, убил, а теперь получаешь наследство? Скажи ему, так говорит Господь, на том самом месте, где псы лизали кровь Навота, они будут лизать и твою собственную кровь. Отыскал ты меня, враг мой, сказал Ахав Илие. Отыскал, ответил Илия, за то, что ты погряз в делах ненавистных Господу. Я открою, обрекаю тебя на гибель, я уничтожу все потомство твое, я истреблю всех мужчин из рода Ахава, от мала до велика, за оскорбление, которое ты мне нанес, за то, что весь Израиль ты вел по пути греха. Я сделаю с твоим родом то же самое, что с родом Иеровоама, сына Невата, и с родом Баши, сына Ахии. И об Иезавели так говорит Господь, на поле близ Изриеля собаки сожрут Иезавель. В городе трупы родни Ахава станут добычей собак, за городом пищей стервятников. Никто никогда до такой степени, как Ахав, не предавался делам ненавистным Господу, а подстрекала его к этому жена Иезавель. Такие гнусности он творил. Он поклонялся идолам, он подражал тем самым амореям, которых Господь прогнал, чтобы дать место Израилю. Но когда Ахав услышал эти слова, он разодрал одежды в знак скорби, оделся в дерюгу, стал поститься, спал, не снимая дерюги, ходил удрученный. И было слово Господне Илии к Илии Тишбийскому. Смотри, как, с каким смиренным стал Ахав предо мною. За это я не наведу на него беды, пока он жив. Зато в дни его сына я наведу беду на весь род Ахава. Такая ситуация произошла в народе Израиля. И мы видим, действительно, если мы проанализируем, читаем Старый Завет, мы видим, насколько этот человек, он был погрязший в идолопоклонстве. Жертвоприношение детей, человеческие жертвы, убийства. Он позволил Иезавели полностью захватить власть, духовную власть над Израилем. Она была язычницей, и она полностью внесла идолопоклонство. Это был кошмар. Если Библия говорит, не было такого человека, как Ахав, который ходил гнусно перед лицом Бога, это была правда. И ему навстречу выходит Ахав, вернее Илия, и говорит: Ахав, за то, что ты допустил это в Израиле, Бог накажет тебя. И он ему сказал полностью про будущее его и его семьи. И я задал Богу вопрос, просто размышляя. Я говорю: Бог, почему смирение этого человека поменяло твои мысли? Ты же прямо сказал, и если у нас есть ревность какая-то по Богу, мы скажем: да, Бог, ты прав, действительно, потому что этот народ, этот человек опустил твой народ. Это был закрыт храм, этого не приносили жертвы Богу, полностью все были отменены богослужения живому Богу, и было полностью, ну как бы, заполнено все идолопоклонством. И этот человек, смиряя себя, мы даже не говорим о его покаянии, не написано, что он покаялся. Скорее всего, там не было покаяния, потому что он дальше после этого, когда прошел какой-то период смирения в его жизни, он начал опять то же самое делать, он так же само грешил и так далее. То есть у него сердца не было покаяния, но у него пришло смирение. Он, как царь Израиля, полностью написано, оделся в простую одежду, в дерюгу, это была какая-то накидка, какое-то покрывало для бедных людей, и написано, он спал в этом, он не кушал и так дальше. То есть, я не знаю, скорее всего, его смирение было вызвано даже не уважением к Богу, а страхом того, что Бог сказал в его жизни. Но так или иначе, он смирился. И Бог проговорил к Илье и сказал: Илья, посмотри, как смирился Ахав. И именно это отменяет мой приговор, который я сказал. И это все исполнится уже после его смерти. Его дети, его наследие, оно будет уничтожено, но не у него на глазах. То есть именно от этой боли я его избавлю по причине его смирения. Мгновенная реакция Бога. Не было постов, не было молитв, ничего не было. Человек просто испугался, но он решил себя смирить. Он как-то обдумал свою жизнь, и он пришел на этот уровень смирения. И это изменило вырок, суд Бога в его жизни. Если читать Библию, Старый Завет, Новый Завет, мы находим очень много примеров того, когда просто даже смирялся один человек, который стоял у руля государства, и это меняло ситуацию в городе или меняло ситуацию в целой нации. Смирение одного человека. То есть это что-то то, что Бог ценит в нашей жизни очень высоко. И если Бог говорит нам о том, что мы должны смиряться, это говорит о том, что это должно быть в нашей жизни. Это не просто какая-то примха Бога, не просто Бог захотел, да, ладно, вы должны быть смиренными. Я хочу, чтобы мы поняли, я сегодня говорю о смирении перед Богом. Я не говорю о ложном смирении. Я говорю сегодня, понимая то, что вы должны, ну я верю в то, что вы понимаете. Ложное смирение, какие бывают смирения, и реальное смирение, в котором мы ходим перед Богом. Когда посмотреть словарь, вообще слово «смирение», что значит, как можно понять значение слова «смирение», оно примерно расшифровывается так. Становиться покорным, послушным, подчиниться чьей-то воле, чьей-то власти, перестать упорствовать, смирить свою гордыню, высокомерие, успокоиться, затихнуть, униматься. Это то, что дают просто простые светские словари. Значение слова «смирение». Почему смирение вообще, оно вызывает такую, насколько я понимаю, почему оно вызывает такую реакцию в глазах Бога? Гордый человек, в гордого человека в сердце никогда не будет славы для Бога. Когда говорит несмиренный человек, гордый человек, его жизнь, его успех, его достижения, они вращаются вокруг его личности. У него все правильно, у него везде везет, у него все складывается, он всего достиг, он все умеет, он успешный, он шустрый, он очень. Но когда смиренный сердцем человек открывает свои уста, он говорит: Бог дал, слава Богу, это по милости Бога, это благодать Бога в моей жизни, это Его забота, это любовь, это подтверждение того, что я не безразличный в Его глазах, это говорит о том, что Он в моей жизни, Его присутствие в моей жизни, Его благодать в моей жизни. Если говорить вообще о гордости, это зараза, за которую никогда не судит совесть человека. Никогда, никогда гордый человек не ходит с суждением совести о том, что он гордый. Ему даже люди говорят, что тебе нужно смиряться. Он говорит: да сам смиряйся. Сам смиряйся, зачем мне смиряться? У гордого человека в сердце никогда не будет благодарности Богу. Гордый человек, он никогда не ставит центром своей жизни любовь, милость и благодать Бога. И когда в сердце человека есть смирение, когда человек смиренный сердцем, почему это, я так понял, почему мне Дух Святой сказал, что это является стержнем жизни? Потому что с смирением приходит понимание того, что стержень нашей жизни – это Бог. Это Его благодать, это Его милость, это Его любовь и Его спасение через Иисуса Христа. И наша жизнь, как бы, когда стержнем нашей жизни является смирение, вместе с тем тот же самый стержень и есть милость и любовь Бога. Просто мы видим это, смиренный сердцем человек может видеть всю заботу, всю милость и любовь Бога в своей жизни. То есть смиренный человек, если сказать другими словами, смиренный человек убирает себя как основу своей жизни, он убирает свои достижения, свои знания, свои умения, самого себя он убирает из центра своей жизни, из этой оси жизни, и вместо этого он ставит просто милость и благодать Бога. Смиренным сердцем человек может всегда видеть благодать Бога. Смирение, оно всегда открывает глаза человека на величие Бога, на силу Бога. Смирение – это, я бы сказал, это просто сущность какая-то, которая нам показывает то, что другие люди могут не видеть. Смирение открывает нам глаза на те вещи, которые непонятны для гордых людей, для людей, которые не имеют смирения в нашем сердце, в своем сердце. И потому это важно. Если мы вообще посмотрим на жизнь Иисуса Христа, то Библия прямо говорит, что Он является огромнейшим примером самого великого смирения. Написано, Он принес Себя в жертву. Через что? Смирил Себя до смерти и смерти крестной. Написано, Он научился смирению. И Он не только научился, Он был примером смирения. И даже это, когда Его предали на смерть, Он шел в смирении исполнить волю Отца, написано, Он не прекословил. Написано, что Он не воздавал своим обидчикам. Он не проклинал. То есть Он смирился с волей Отца, для Него воля Отца, желание Отца, понимание значения любви Отца, это привело Его на смерть. Если мы читаем Матфея, 11 глава, 29 стих написано, «Я есть кроток и смирен сердцем». Это Иисус говорил за Себя. Он прямо сказал, придите ко мне, вы можете довериться мне, потому что я кроток. Кроткие люди, смиренные люди, они никогда не кидают других людей. Это люди, на которых можно положиться. Люди со смирением, это люди, которые уважают людей вокруг себя. Люди, которые ходят в смирении, они отдают отчет всем своим действиям по отношению к своим действиям в свою личную жизнь и в жизнь других людей. Смотрите последствия смирения в жизни Иисуса Христа. Это Филиппийцам 2:8, 11. «Смирил себя до смерти и смерти крестной. За это Бог вознес его над всеми и имя даровал выше всех имен, чтобы пред именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и в преисподней, и всякий язык провозгласил, что Иисус Христос Господь во славу Бога Отца». Дальше Петр в первом послании, в пятой главе, пятым стихом продолжает. «И все, служа друг другу, облеките в смирении, потому что Бог противится гордецам, а смиренным дает благодать». Я не знаю, я когда прочитал это место, меня немного, ну... Иногда бывает такое, сидишь, а, что произошло? Бог смиренным дает благодать. Смирение открывает дверь для благодати Божьей в твою жизнь. Если мы просто понимаем слово «благодать» как «благодать», никогда не придавая значения этому слову, тогда мы просто ничего не понимаем. Но когда мы начинаем понимать, что такое благодать на основании Писания, данное нам Богом, Бог смиренным дает благодать. То есть, если сказать другими словами, смиренному человеку Бог открывает и благословляет всем. Потому что если мы проанализируем на основании Писания, что такое благодать, что Бог имел в виду, какое значение слова «благодать», когда писал это на страницах Библии, это начиная от самых простых физических потребностей, заканчивая очень глубоким знанием Бога в нашем духе. Все сферы, благодать покрывает буквально все сферы. Это наше спасение, это наше прощение, это наше восстановление, это наше исцеление, это будущность, надежда, все полностью, плюс ко всему, благословение во всех сферах земной жизни. Это несет в себе слово «благодать». И Библия говорит прямо, если Бог гордым противится, то есть Бог стоит в состоянии противления, в состоянии войны, в состоянии непримирения или несогласия с людьми, которые захватывают гордость, то Библия говорит нам о том, что смиренный человек входит в Божью благодать. Он дает свою благодать. И не написано «часточку своей благодати», какую-то одну сферу из своей благодати. Здесь написано «Бог дает свою благодать людям, которые просто ходят в смирении перед Его, перед Ним, перед Его глазами». И что интересно, я очень много читал Библию, я искал для себя, это персонально для себя, я искал ответ на один вопрос. Бог... Именно где путь к твоему страху? Если Библия, я знал, в Библии написано, что начало мудрости – страх Господень, то есть, естественно, если мы хотим быть захвачены мудростью Бога, если мы хотим, чтобы мудрость Бога пришла в нашу жизнь, то нам нужно иметь страх Бога. Мы должны позаботиться о том, чтобы страх Бога был в нашей жизни. И у меня был вопрос, Бог, а вот где путь к твоему страху? Именно где тот ключ, где открывается дверь, через которую страх твой начинает приходить в нашу жизнь. Я верю в то, что страх Господень – это личность. Это личность, которая приходит в нашу жизнь, которая заполняет нас, потому что сам по себе ты не можешь бояться Бога. Это часточка Бога приходит в нашу жизнь. Почему? Потому что сам страх Бога – это не боязнь Бога, это знание, понимание Его, восприятие, правильное восприятие Бога. И когда я читал вот эти места из Библии, я получил даже для себя ответ в этом вопросе. Библия учит нас, что смирение вводит нас в действие или в сферу страха Бога. Притчи 22:4. «За смирением следует страх Господень». То есть, если мы говорим о страхе Господнем, если мы говорим о страхе Бога, что Он должен быть в жизни человека, и Он действительно открывает очень много благословений в жизни человека, страх Бога, то опять-таки то же самое смирение, о котором я сегодня говорю, оно открывает двери для входа страха Господнего в нашу жизнь. То есть эти две вещи, их невозможно разделить. Если мы хотим быть заполнены страхом Господним, нам нужно научиться смиряться. И если мы смиряемся, это автоматически приведет или откроет дверь в нашей жизни для страха Господнего. И потом дальше, если перейти уже к действию или к благословению можно, последствиям страха Господня в нашей жизни, когда мы заполнены страхом Божьим, я думаю, не нужно много говорить о том, что такое страх Господний. Это наше понимание и восприятие Бога в любви. Это не боязнь Бога, это не страх перед Богом, когда мы боимся Его. И я жил в этом, я знаю, что это такое. Ты склоняешься в молитве перед Богом, и ты вообще не знаешь, ты угоден ему, не угоден. Он вообще сейчас на тебя смотрит, не смотрит. Он хочет с тобой какое-то иметь дело, или он сейчас не в настроении по отношению к тебе. Это нам прививалось. Не в такой форме, как я сейчас сказал, но оно порождало это. Если брать людей, которые полностью были воспитаны в религиозной структуре, у нас не было привито доверие и любви к Богу, как Отцу. Мы не знали Бога как Отца, мы не знали Его любви, мы не знали, что такое утешение, Божье утешение. Мы не знали... Давайте я приведу такой пример. Вспомните, когда были похороны в наших церквях, и как братья вставали и утешали друг друга, или утешали семью. Это было просто еще раз одно навеивание какой-то депрессии, или какого-то уныния, или какого-то еще такого состояния. Я прочитаю сейчас около 10 стихов, которые говорят нам о страхе Бога. Но я специально с этих стишков выбросил все, только последствия страха Божьего. Начиная с притч с 8 главы, и я буду дальше идти и закончу книгу Исаии. Страх Господень ненавидит зло. То есть, когда мы позволяем страху Божьему прийти в нашу жизнь, у нас не будет проблемы воевать со злом. Этот страх Бога, он выдавливает зло из нашей жизни. Прибавляет дней. Это еще из обетования. Написано, почитай отца и мать, и будешь долголетним. И это второе такое обетование Бога, если ты позволишь страху Божьему присутствовать в твоей жизни, если ты будешь движим страхом Божьим в своей жизни, к твоей жизни прибавятся дни. Страх Господень является источником жизни. Когда приходит проблема, когда приходит боль, когда приходят какие-то неурядицы в нашей жизни, именно когда мы покрыты страхом Божьим, когда у нас есть страх Божий, он несет в себе силу. Это сверхъестественно, это не поддается никакому объяснению, это мы не можем объяснить, как оно происходит именно реально, как за что цепляется, но этот страх, он как источник жизни, он дает силы, он дает мудрости, он дает твердости духа двигаться дальше за Богом. Страх Господень научает мудрости, отводит от зла, ведет к жизни, или он является путем к жизни. И дальше Исаия говорит, страх Господа будет сокровищем твоим. Если кто-то из нас мечтал найти сокровище, есть реальная возможность, реальный момент найти сокровище. И если Бог сказал, что если мой страх придет в твою жизнь, и если ты позволишь моему страху присутствовать в твоей жизни, завладеть тобой, это будет для тебя как сокровище. То есть вот эти две вещи, страх Господень и смирение, их невозможно разделить. О них можно отдельно говорить, о страхе и о смирении. Но если брать в общее, они работают в жизни человека совместно. Они порождают друг друга, они приводят в жизнь человека друг друга. Они связаны. Но те благословения, которые они несут в своем действии, в своем присутствии, это благословения, которые покрывают всю нашу жизнь. И дальше говорит нам о том, что Библия, что если мы движимы страхом Господним, если страх Господний есть в нашей жизни, у нас приходит мудрость. Это еще глубже и еще больше. Это целая тема. Представь себе, Бог нам позволил очень просто. Это доступно каждому человеку. Войти, коснуться и быть заполненным мудростью, которая творила Вселенную. Библия говорит нам, что мы имеем вход через страх Господний к мудрости Бога. Мы не только касаемся ее, мы можем позволить ей входить в нашу жизнь, управлять нашей жизнью. Об этом очень много написано в Библии. Очень много Бог обещал насчет его мудрости. Просто я хочу... сегодня очень короткое слово, но это то, что я переживал за этих последних несколько недель. Я просто увидел, если мы приложим свое сердце искать смирение, если мы приложим свое сердце искать страх Божий в нашей жизни, забота Бога охранять нас. Если мы делаем с своей стороны вот эти простые элементарные вещи, смиряемся перед Богом, Бог покрывает всю нашу жизнь своим присутствием. Почему? Смиренная личность, смиренное сердце, оно всегда видит нужду в Боге. Смиренная личность, она всегда нуждается в присутствии и покровительстве Бога. Почему Бог реагирует именно на это? Потому что человек показывает, он свидетельствует перед Богом, что без его жизнь человека не имеет никакого значения. И это есть благословение. Это то, что Бог предписал для каждого из нас. И если мы хотим действительно в нашей жизни видеть славу Бога, если мы хотим войти в Его благодать, в Его благословение, Бог смиренным дает благодать. Это короткое слово на сегодня. Я хотел бы просто, чтобы в этом году, я не знаю, мы всегда встречаем Новый год с классными такими желаниями. Мы хотим видеть этот год самым лучшим. Мы хотим, чтобы в этом году было все классно. Иногда он начинается очень классно и заканчивается не совсем. Иногда он посредине может преподнести сюрприз в нашу жизнь. Мы не знаем. Мы не знаем. И сегодня мы сидим счастливы. Мы сегодня сидим, просто наслаждаемся в присутствии Бога. Мы не знаем, что завтра нас ждет. Мы не знаем, на какую грань жизни Бог поставит или допустит нам стать. Мы не знаем, через какую долину Бог захочет провести нас. И только смирение перед нашим Богом, оно сильно сохранить нас от неправильных действий. Почему? Потому что если мы смиряемся перед Богом, в нашей жизни не Яна стоит в центре нашей жизни, не мои желания, не мои стремления, не мое понимание. А мы говорим тогда: Бог, да будет воля Твоя. Я хочу, чтобы в моей жизни исполнилось то, что хочешь Ты. Ты мне дал жизнь, и я свою жизнь отдаю Тебе. То, что Ты предназначил, то, что Ты хочешь, я хочу, чтобы это просто происходило в моей жизни, и я буду за все Тебе благодарен. Аминь. Аминь. Да. Хорошо, давайте мы поднимемся. Отец, мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим имя Твое. Мы понимаем, насколько Ты нужен нам. Мы понимаем, что без Тебя мы есть никто и мы есть ничто. Сейчас, когда просто наступил этот год, мы не знаем, что он несет в себе. Мы не знаем, какие ситуации придут в нашей жизни. Но сейчас мы просим Дух Святой просто работать над нашим сердцем. Пускай придет Твое смирение. Пускай придет понимание того, что наша жизнь полностью в Твоих руках, что мы полностью зависим от Тебя. Мы хотим жить в Твоих благословениях, мы хотим жить в Твоих обетованиях, мы хотим жить в том, что Ты обещал для каждого из нас в нашей жизни. Но мы понимаем, есть определенные простые вещи, которые мы должны делать, которые мы должны исполнять. Это приказание Твоего Слова, это то, что Ты сказал в Своем Слове. Дай нам мудрости, дай нам силы, дай нам понимание этих вещей. Пускай смирение, пускай Твой страх, они заполнят нас. Мы хотим жить в согласии с Твоей волей, мы хотим жить в согласии с Твоими желаниями. Для этого дай нам чистое, смиренное сердце, сердце покорное Тебе, сердце, которое всегда будет говорить Тебе «да», сердце, которое всегда будет соглашаться с Тобой, понимая, что Ты источник жизни, что Ты даешь то, что лучше для нас, то, что Ты даешь нам и вводишь нас туда, где только благословение Твои, где то, что самое лучшее для нас. Помоги нам всегда соглашаться с этим, быть благодарным Тебе. Благослови каждого из нас. Я прошу, Бог, благослови каждого, кто, Господь, сегодня находится в центре. Пускай Твой мир, пускай Твоя любовь, пускай Твоя благодать покроет наши жизни. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Твоем мире. Мы нуждаемся, Господь, в Твоем покровительстве. Каждый день, каждую минуту нашей жизни. Еще раз и еще раз мы говорим: Отец, мы Твои. Во имя Иисуса Христа. Аминь.